По-прежнему продолжаем разговор о двух видах берурим, ну, в каком-то смысле на новом уровне. Прошлый урок не совсем разумно мы, конечно, закончили. Надо было его закончить раньше, потому что завершение урока было таким вот только самым-самым зачином разговора дальнейшего по поводу «Нимлах бениш масейхам шель цадиким». Советовался с душами праведников. Ну, сейчас мы, наверное, тогда и начнем не с того места, где мы завершили урок в прошлый раз, а чуть-чуть пораньше. Общий план. Мы договорили про берурим номер один, в которых происходит берурим снизу вверх, где все происходит своими силами исключительно, и поскольку это происходит своими, поскольку берурим происходит своими силами, положиться человеку, кроме как на себя, не на что, все проходит через истовый труд, через изнурительный труд, то там порождается истинный хидуш. А в противоположность этому при берурим сверху вниз силы происходит нечто обратное. По-моему, мы пришли к такому славному обобщению. При переборке снизу вверх божественная душа вдевается в животную и там скрывается внутри. Ее свет перестает раскрываться, необходимо для того, чтобы хоть как-то держаться на плаву, для того, чтобы как-то сохранять себя, как еврея, скажем, человеку приходится предпринимать, ну, какие-то очень такие серьезные усилия, продираясь через ту тьму, которая в нем внутри создается. То есть он должен заниматься постижением, которое в результате раскроет в нем любовь и страх и так далее. А в переборке сверху вниз, читай, у праведников и так далее, происходит процесс обратным порядком. То есть животная душа, божественная душа раскрывает в себе свет, животная душа к ней как бы поднимается, и включаются в нее, включается, животная душа включается в божественную, включается в этот свет, в результате бетулируется и перестает мешаться под ногами. Ну, при этом правда исчезает, при этом она перестает, теряется, утрачивает свое существование по существу как животная душа, поэтому материал позапрошлого урока это не может быть названо переборкой по существу, ну так на самом деле, по большому счету. И дальше мы, Рэбе начал то, что он назвал разъяснением, которое должно прояснить, насколько я понимаю, почему же такое вопиющее преимущество есть у переборки образом снизу вверх. И объяснение это началось с того, что цель творения – создание жилища Всевышнего в нижних. И по этой причине, поскольку цель направлена на нижние, по этой причине все промежуточные звенья – это всего лишь средства, то есть весь седр ишталшус, все света, все пробуждения воли, мы сейчас будем оперировать с этим понятием, все порождающиеся по ходу пьесы какие-то промежуточные желания, скажем, со стороны божества – это все промежуточные, ну вот по своему, как называются, такие они и есть, промежуточные желания. То есть желания, которые представляют собой, по большому счету, всего лишь средства для достижения конечной цели жилища именно в нижних, вплоть до самых нижних, как наш Ребе повторяет постоянно, ниже которых нет. И по этому поводу Рэбе начинает разговор, исходящий из известного высказывания мудрецов, а с кем Всевышний советовался, когда он начинал вообще творение, замышлял творение, пришел к выводу о совершении творения. Советовался он с нишмасейхам шель цадиким, с душами праведников. И дальше, ну давайте мы отсюда начнем. Просто ту часть, которую мы уже изучили, мы быстренько пробежим и продолжим дальше. Это у нас получится восьмая строчка сверху, ровно посередине, там запятая стоит, «Векейдуа маймар дивими нимлах бенишмасейгам шель цадиким». И, в соответствии, известно высказываем, с кем советовался, с душами праведников. «Векмолдерах мошль лодом шенимлах беацмей и мирце довар плойни». Ой, лойерце бой. Вот человек принимает решение, ввязываться ему в какой-то процесс, не ввязываться, начинать какие-то действия, там, ну, задумал, скажем, замыслил какой-то интересный проект, или ему и не соваться туда, потому что ничего хорошего, ничего путного из этого проекта не выйдет. Вот он размышляет сам собой. Сам с собой. Рэба здесь представляет себе вот это размышление по существу. Здесь такая тонкость, ну, которая сейчас и будет разбираться, собственно, где возникает воля. Воля, безусловно, воля к тому, чтобы... Ну, человек вообще без воли не живет. То есть, он, воля у него какая-то есть там внутри. Вопрос в том, на что она обращена, то к чему она проявлена. Поэтому, безусловно, есть исходная воля, которая заставляет человека размышлять на предмет того, начинать ему проект или не начинать. Но дальше мы покажем, что это не настоящая воля. С точки зрения понимания под настоящей волей, активное проявление воли, которое уже будет вовлечено в практические действия по организации там, проекта, достижения каких-то целей, этот человек... На данном этапе, на обсуждаемом нами этапе, он решает, хотеть ему или не хотеть. Вот это интересный момент. То есть, я не очень привык в таких терминах мыслить. Непривычная формулировка для меня, даже забавная. Но, тем не менее, им ерце, довар плони, им ло ерце. То есть, он решает, хотеть ему или не хотеть. Уж лучше я... То есть, если ответ будет отрицательный, решение будет отрицательное, то он как бы скажет, да ну и хотеть этого не буду, лучше держаться от этого подальше. А рейко ликард хилз сойрус ароцен им ясли и сэрбэ роцен зэ им лав ешлы ешу вэ амлоха. Так вот, любое пробуждение, любое начало, суть любого начала пробуждения воли, икард хилз и сойрус ароцен, им ясхил лисерер бероцен зе, что значит суть всякого начала пробуждения роцена. То есть, собственно, вот раскручивание в себе некоторого проекта. Ну, наверное, всем слушателям знакома ситуация, когда придумалось что-то, но для того, чтобы этого чего-то достигнуть, для этого надо приподняться с дивана. А на это не всегда есть силы. И вот надо в себе что-то такое раскочегарить, растопить, раскрутить, чтобы заставить себя двигаться в том направлении, которое, ну, так, в общем, представляется интересным, но, может быть, лучше, ну, его нафиг. Так вот, этот момент, когда необходимо, когда еще нет пробуждения воли по существу, ну, вот, можно его начать. Ясхель и сойберотсен за им лав или нет. Вот каждый такой момент, он нуждается, как здесь Рэбе это называет, ешув ве амлоха. В ешув, это слово лашевес, сесть, да, сидеть. То есть, нуждается ешув адас, это устаканивание, скажем, дааса, устаканивание разума. Я лучшего слова, чем устаканивание, не нашел, к сожалению. Вот человеку необходимо сосредоточение, проще говоря. Ему надо сосредоточиться в амлоха, и ему необходим совет. Ему необходимо какое-то обсуждение. Ему необходимо вот так вот сделать... Понимаете, что скоропалительные решения, они не всегда правильные, не всегда ясные, не всегда разумные, не всегда, что самое важное, основательные. То есть, решение, принятое вот так вот на ходу, на бегу, значит, ну, просто закрыв глаза, когда человек что кидается в какое-то дело, ну, велик шанс, что, взявшись за это дело, если дело требует каких-то усилий, не односекундных, он передумает, просто потом сообразит, что он ввязался в то дело, которое совершенно ему не посильно, скажем, или которое ему не нужно, на самом деле, просто на него что-то нашло, и он туда полез. Так вот, нормальное дело для того, что... А, творение мироздания, надо сказать, что это довольно объемное дело, и это, в принципе, интересное и стоящее. Не знаю, как мы бы с вами справились с этим делом, но Всевышний, видите, счел нужным все-таки заняться этим. Так вот, любое такое начало пробуждения воли нуждается в ешув веамлохам, нуждается в сосредоточении, ну, как надо собраться, и вот внутри себя как-то прорешать, просоветоваться, по меньшей мере, с самим собой, а лучше с другими, с окружающими, с людьми, там, со специалистами, с людскими массами, например. Вагам шезеру... Давайте только сейчас маленькое не отступление, а маленькое пояснение. Наверное, ясно, что здесь мы говорим на самом деле про седер ишталшелус в большой мере. Мы говорим о... Ну, вот это вот в самом, в оригинальном сюжете Всевышний для того, чтобы начать творение мира, советовался с душами праведников. Это о чем? Вот эта цепочка, ведущая от, на самом деле, предвкушения наслаждения через волю к Малхус, к воплощению реализации воли, то есть туда вниз, в область действительно практического действия, скажем, каким бы это действие ни было, физическим, эмоциональным, интеллектуальным, к практике. Этот процесс, он действительно неизбежно проходит через Ротсон. В определенном ключе, в определенном контексте можно вести рассуждение таким образом, что он с этого Ротсона начинается. То есть пробуждение Ротсона – это и есть вот такая предтеча любого дела, любой практики. И, как понятно, самое важное в этой практике, вбирающее в себя все, что будет потом на самом деле. Кстати говоря, утренний хасидус, махшовок дума деак, первичная мысль одам кадман, это и есть вот этот первичный, глобальный, совокупный, скажем, родсен, совокупная воля, воля всех воль на сотворение миров, которая включает в себя абсолютно все творения, которые будут присутствовать в мироздании на протяжении всего времени существования мироздания, и все время существования мироздания включает в себя единовременно. Вот это. Так вот, для того, чтобы пробудить в себе это начало, необходим Ешув и Амлоха. Дальше, оговорка, вот о которой мы уже сейчас сказали. «Веагам шизеу кашер квар нисейра бихлоу саинин худ». Несмотря на то, что когда человек, когда наступает необходимость вот этого самого Ешува и Амлохи, человек уже в общем плане, конечно, пробудил в себе родствен. То есть он уже находится, раз он размышляет на тему того, ввязываться ли в дело или нет, стало быть, он, конечно же, уже внутри. Он не на нуле, не на нулевой отметке, значит, в нем какой-то процесс уже идет, какой-то родствен в нем есть, родствен, по крайней мере, заставляющий его собраться и пойти консультироваться, скажем, с кем-то там, советоваться. «Микол моки мейнзе раги сойрус клоли», но этот родствен – это всего лишь что-то такое общее в негативном плане, скорее, да? Ну, такое в воздухе что-то такое. Это я только пока какие-то... У меня пустый холоймис, как бы. Я хочу перейти от стадии пустый холоймис, пустых таких вот, значит, фантазий, к практике в конечном итоге хочу перейти. «Рак и сойрус клоли, вулой и сойрус родсен мамыш». Это не называется пробуждением воли в буквальном смысле. «Шиирцы мамыш беадовар», чтобы человек по-настоящему захотел какой-то вещи, скажем, сотворить мир. «Ветолу ибо миши нимлах бой». И... А переход к вот этому практическому родствену, переход к практической части проекта, то есть уже, может быть, она еще совсем такая, тоже в воздухе, там какие-то размышления на тему, но уже практические размышления, она лежит через, она зависит от того, с кем человек будет советоваться. «Шиим йоймер алзе лав из батльгам и сойрус клоли». Что доказывает нам, что этот первичный родствен, воля такая, вот эта общая воля, которую мы не засчитали настоящей волей, не посчитали настоящей волей. Почему она не настоящая? Потому что если тот, с кем советуется человек перед началом проекта, он ему насоветует не браться за это дело, то эта воля, она тоже исчезнет. И будет достигнута ситуация, в которой от этой воли просто ничего не останется, как будто ее и не было, собственно. А разве что-то собирался делать? «Во им яхлит алген азирцы бродцы мамы шхула». А если будет решено, если им будет принято решение, что да, он занимается этим проектом, то тогда действительно проект, собственно, и начнется. Тогда вот, вернее, не проект, простите, как раз важно, что не сам проект, а вот тогда-то Родсон настоящий и пробудится. Вот тогда начнет раскочегариваться та совокупная сила, которая будет способна, при хорошем раскладе, будет способна пропихнуть его до осуществления, до овеществления этого проекта, до результата. И до этого места мы дошли с вами в прошлый раз. Теперь начинаем новый материал, «Арей». «Арей шемиши нимлах бой гули майла митхилас и сойру сароцин хулю». Что важно осознать. Значит, мы с вами, помните, задавались вопросом, почему именно тшува способна исправить какие-то моменты, связанные с нарушением Торы и заповедей, или с недовыполнением Торы и заповедей. И объяснили, а потому что человек не может вытащить сам себя за волосы из болота. То есть, если у нас есть Тора, в ней предписано совершать такие-то действия, запрещено ею совершать другие действия. Ну, что можно сделать, если человек что-то не выполнил из того, что приказано, или нарушил из того, что запрещено, совершил то, что запрещено? Ну, с точки зрения вот самой Торы, то есть, что надо сделать, если ты, скажем, не наложил тфилин один день? Что надо сделать? Два раза наложить тфилин завтра? Или 10 раз наложить тфилин завтра? Нет, так не получится исправить ситуацию. Там, если ты не сказал шма, помните, одно из мнений мудрецов, что это несказанное шма, пропущенное произнесение шма, это одна из тех вещей, о которых в Торе говорится, кривизна, которую невозможно выпрямить. Тут тоже, да, сказать шма еще, да, там, несколько раз на в следующий раз сказать с большей кавоной, больше сосредоточиться, нет, тоже так не исправить. Если ты что-то нарушил, ну, сказать, там, решить, что ты больше не будешь, там, съел что-то некошерное, сказать, что ты больше не будешь этого делать, ну, это, то есть, что если ты больше не будешь этого делать, это хорошо, если ты больше не будешь есть некошерное, но этим того съеденного уже не исправишь. То же самое там, в любой другой области. То есть, с точки зрения самих заповедей, самих указаний вот этих вот, там ничего не исправишь. То есть, надо все делать правильно, надо идти прямым путем. Это я вас учу. Ха-ха. Надо идти прямым путем, все делать, ничего не нарушать, быть молодцом. А если что-то сделал не так, то вроде как все. Исправить уже ничего невозможно. И как в известном вот этом толковании насчет этого спросили у Торы, и Тора как-то не нашлась, что там, в общем, надо, что надо делать, чтобы исправить. А вот с точки зрения тшувы исправить можно абсолютно все. Даже умышленный проступок, причем умышленный проступок любого масштаба, даже умышленное поклонение идолам, ну, страшнее чего, вроде как ничего не может быть, там, или, не дай бог, убийство, скажем. Какие-то самые страшные преступления, причем умышленные, осознанные, намеренные, даже, может быть, которые рассматривались самим человеком как бунт против Всевышнего, то есть какие-то богоборческие действия, они могут быть исправлены. И вплоть до того, что Тора нам сообщает «Лой идах мимену нидах». То есть, Всевышний не оттолкнет от себя абсолютно никого. Если человек хочет к нему вернуться, решил искренне к нему вернуться, вопрос, конечно, разумеется, в искренности, мы не говорим сейчас ни о каких формальностях. То есть, если человек искренне захотел к нему вернуться, то Всевышний никогда его не отвергнет и всегда его примет. Там, ну, человеку, предположим, придется пережить там, после ухода из мира какое-то очищение, дополнительные какие-то там процедуры, которые очистят грязь, в которую он вымазался в результате вот этих своих поступков. Но он не будет отстранен Всевышним, он не будет уничтожен Всевышним вообще, как бы, вот, скажем так. Не будет отвергнут. Он будет воспринят все равно. А почему? А потому что тшува — это уровень, который выше Торы и заповедей, который выше соблюдать, выше божественной воли, как она выражена в форме Торы и заповедей. Тшува, возвращение ко Всевышнему, вот, которое описывается как тшува, в особенности тшува Элоя, скажем, высшая тшува, это на самом деле любая тшува, разумеется, это то, что выше Торы и заповеди, и поэтому оттуда, сверху, может исправить положение. Вот, на самом деле, самоочевидно, что термины «высокие» и «низкие» здесь, конечно, представляют собой еще в большей степени условность, нежели там в каких-то других ситуациях, может быть, в которых мы их применяем. То есть, это совсем условные здесь термины «высокие» и «низкие». Вот под «высоким» то, что описывается как более высокое, указывает на то, что ближе к сущности божественности, ближе к Богу, как бы, и представляет собой начало более сильное, обладающее большими возможностями. Ну, как вот, знаете, в некоторых видах борьбы целью является положить врага положить противника, простите, на лопатки. В смысле его подавить сверху, именно образом сверху вниз. Хотя, в принципе, в реальном единоборстве, ну, в противостоянии, там, скажем, хулиганам, совершенно не факт, что выходом, победой будет являться именно опрокинуть противника. Или, скажем, что нельзя его победить, находясь с ним лицом к лицу. Или, скажем, повесив его на дерево. То есть, подняв его над собой. Это такая тоже условность. В данном случае, смотрите, что получается. Всевышний для того, чтобы начать вот этот вот огромный проект сотворения мира, он вначале советуется с душами праведников. Отсюда понятно, что души праведников являются каким-то вот таким... каким-то объектом, который превосходно возвышается над предстоящим проектом. Именно поэтому они способны вступить в такое компаньонство, как бы, со Всевышним. Ну и как Рэбе здесь говорит, еще раз эту фразу прочитаем. Тот, с кем советуются, он выше вот этого самого начала пробуждения Родсен. То есть он влияет на пробуждение Родсен, он своим решением, вот мы выше сказали, он скажет «нет», ну, значит, все, и как будто ничего и не было. Вернулись на исходные позиции, как будто бы даже вот этот ранний Родсен, который не Родсен, он как будто вообще не пробуждался. А если скажет «да», то тогда вот и все и начнется. Это означает, что данное начало, что вот этот советник, он представляет собой что-то, превосходя, возвышающееся над началом даже, над самой высокой точкой этого Родсена, и, ну, властвует над ним в определенном смысле, он управляет этим. «Валзе омар бэми нима бэншим сэйм шэль цадиким», и об этом Писание нам говорит, «дэка с кем же посоветовался Всевышний?» Он советовался с душами праведников. «Гайну бэми ним лэхалтхилэ зэрсорусур ародсен алга иломэс», то есть с кем он советовался по поводу начала сотворения миров. «Шам лоха зой, гоя бейной левен от смойки виёхал». Вот это вот, значит, надо понять, а кто же там мог стоять-то в этот момент? То есть, еще не было миров, и даже прообраза миров, еще вот не начался даже Родсен на сотворение миров. Не открылась еще вот даже первичная какая-то, первичный кран не был откручен. С кем же он советовался? Советовался как будто бы сам с собой. «И ми е хофец хесед», то есть он советовался с собой, а будет ли он хофец хесед. Понятно, это отсылает к Вильям. «Ки хофец хесед гу», ибо желающий добра он. Ну, а это, в свою очередь, отсылает нас к другому месту в Вильям, да, кажется. «С ойлом хесед и бонне». Мир порождается хеседом, то есть Всевышнему, то есть как бы обращается к тому, что надо было решить, а так, обладаю ли я этим хеседом, желаю ли я этого хеседа, хофец хесед, желаю ли я, да, желающий хеседа он, желающий добра он, так вот, я хочу этого хеседа, я пробуждаюсь для того, чтобы в результате выработать тот хесед, который позволит мне ойлам хесед и буне обустроить мир. Или, вот это, или это не нужно. Так вот, хофец хесед, ли есть лой родсен ли гацел ли брей хулю. Чтобы у него появилась воля на порождение воли для того, чтобы эманировать, а затем и сотворить миры. Эманация и творение, разные вещи. Ну, имеется в виду, для Ациль Валиврей имеется в виду порождение, соответственно, мира Ацилус и сотворенных миров, миров, начиная с Брии и так далее. «Венимлах бенишмесеем шельца диким гайну». И вот посоветовался он с душами праведников, то есть «Шеула лифонов». Значит, ну, я надеюсь, понятно, что на этом этапе, а мы с вами описываем тот этап, многократно мы проговаривали эту тему, что все это, все эти разговоры, они не подразумевают время в той форме, в которой мы в нем существуем и его используем, скажем, или оно нас использует. Неумолимое время, бабушка. А подразумевает время в таком запредельном варианте, то есть надвременное время, как бы, которое может означать, там, скажем, причинно-следственность, или может означать причинно-следственность в плане там, приоритетов, распределения приоритетов. Ну вот в данном случае, когда мы говорим о том, что дело было во времена до того, как появилась воля на сотворение мира, время в той форме, в которой мы его обсуждаем, в котором мы о нем обычно говорим, это время появляется даже в мирах, появляется не на первом этапе, а там довольно поздно. На уровне Малхус де Ацилус оно это только формируется в какой-то мере. А здесь мы говорим о ситуации, когда до Ацилуса еще надо было дожить. То есть речь идет о том, чтобы породилась воля на волю, которая приведет в конечном итоге к тому, что был и Ациль, для того, чтобы появился Ацилус как таковой. Но, тем не менее, значит, мы говорим о периоде, если можно, ну, в том ключе, на периоде в кавычках, когда не то, что мира не было, не то, что не было пространства и времени, а еще даже прообраза никакого не было, то есть вообще ничего не было даже в замысле. Потому что до замысла надо было даже прийти через волю. А сейчас мы говорим о том, что породило эту волю. Какие же нафиг цадики, какие же праведники. Праведники же, на первый взгляд, мы привыкли вроде как понимать, что праведники – это такие люди специальные, желательно с бородой. Ну, правда, есть не женщины, потому что женщины тоже бывают праведницы. Так вот, это такие специальные люди, которые выполняют, причем в обязательном порядке, находясь внутри материальности мира, потому что праведники – это термин вроде как всегда подразумевающий преодоление сокрытия божественности внутри материальности, работу внутри материальности мира. Так вот, это люди, которые там вот внутри преодолевают сокрытие божественности и сохраняют себя, все выполняют, ну и так далее. В разных определениях праведник из раскрытой Торы, праведник из Тани, а здесь-то какие-то, по какие праведники? Ну хорошо, там души праведника, но какие здесь души? Души же тоже, они появляются вроде бы так, ну, в расхожих наших представлениях. Мы привыкли считать, что душ, ну, источник еврейских душ, мы знаем с вами там Малхус де Ацилус. А, в другом месте написано не Малхус, но написано Хохма де Ацилус, да? Ну, все, вроде Хохма де Ацилус. Сейчас до Ацилуса надо дожить еще. А уж не что уж говорить о Хохме ееной. Вот. Так, а что означает тогда это? Понятно, что это некоторая метафора. То есть, никаких праведников на этом этапе еще нет и быть не может. Хотя, на самом деле, еврейские души укореняются в конечном итоге в сущности, и поэтому, конечно, они могут здесь присутствовать, но присутствуют здесь в какой-то очень такой вот экзотической форме, я бы сказал. И божественные души евреев, с другой стороны, это часть божества свыше. То есть, а не есть ли это советование Всевышнего, в кавычках, самого с собой, как мы сказали выше. Так вот, советовался с душами, но в чем смысл этой метафоры? «Венимлах бенишмусейгим шельцадиким гайну», что означает, что он советовался с душами праведников, то есть «шеола лифонов сой в майса цадиким», а это пред ним поднялся конец деяния праведников. «Шехен нишом из Исроил», что подразумевается здесь под праведниками, еврейские души. Шиислабшу бегуфом вейкайму тойру мицес бепойр мамаш. То есть, вот у него прострелило в замысле, как бы. На самом деле вопрос очень сложный, потому что если еще не было даже мира, даже в прообразе, то есть для того, чтобы увидеть конец деяния, как он здесь это описывает, конец деяния праведников, для этого вроде бы надо прокрутить в мысли, по крайней мере, в замысле, все мироздание. Потому что праведники, ну вот в чем пафос-то праведничества, в том, что они выполняют, как он продолжает дальше, как они оденутся в тела и осуществят Тору и заповеди в практическом, на уровне практики. Бешвильзе гухла чия росен хулю. Вот это и стало для него, да, и, ну и как здесь проговорить эту тему, я, честно говоря, на самом деле, по большому счету, и не представ... не очень понимаю. Когда-нибудь надеюсь понять. Ну, вот пока что, к сожалению, нет. Раз не понимаю, следовательно, объяснить тоже не могу. То есть, как получается, что на том уровне даже еще Родсон не сформировался на то, чтобы сотворять миры. А получается, что замысел мира в какой-то форме все-таки там присутствует, по всей видимости, потому что вот это предощущение, предвкушение, наслаждение от деятельности праведников, а оно в чем наслаждение? В том, что они, одевшись в материальные дела, тела и спустившись в материальный мир, тем не менее сохранят себя, сохранят связь со своим источником и будут служить Всевышнему, вот так, ну, как собственно, история показала, как они служили Всевышнему, она становится в результате тем, что бешвильзе ухладши и яросны хулу. Они становятся, вот это вот предвкушение, вот это вот предвидение, как бы, ну, предвкушение, да, как мы в какую-то идем, не знаю, идем к кому-нибудь в гости, и мы знаем, что там готовит там хозяйка что-то очень-очень вкусное, и мы это предвкушаем. То есть, буквально ощущаем вкус этой еды, который порождает в нас там, ну, дополнительное, скажем, стремление туда поскорее прийти и отведать этого изысканного кушания. Вот так же здесь. Вот это предвкушение служения праведников, это и есть смысл метафоры «советовался с душами праведников». То есть Всевышний предвидел служение праведников, и это предвидение стало его советом, стало тем же, чем для человека, принимающего решение, является совет, ну, скажем, близкого друга, опытного, который говорит ему: «Да, стоит начать это делать, стоит начать делать», и тогда он по-настоящему возбуждается, по-настоящему принимается за работу по достижению результата. «Мишум шалидейзе юшла макавону апнимис». Да, важно здесь не забыть. Мы так как-то... Сегодня много получается слов. Не то, что обычно у меня мало слов, но сегодня как-то особо много их получается. Не забыть то, что мы с вами высказали, что для того, чтобы вот этот вот совет, он должен быть выше, чем тот момент, относительно которого он высказывается. Чем та воля, к которой он побуждает этот совет. Да? То есть, чем то пробуждение воли, для которого он нужен по существу. Да? «Мишум шаль едейзе юшла макавона апнимис в ацмис». «Ли еслой сбора дирабы сахтойним, ибо благодаря усилиям этих праведников», то есть, а что конкретно предвкушает-то Всевышний? Он предвкушает служение праведников, которое что? А ему что от этого служения праведников? Оно станет тем, что выполнит внутреннее и сущностное намерение, которое было Всевышним, то есть, которое является существом проекта творения, добьются того, чтобы у него благословенного было жилище в нижних. Алидеи, киима, мисис, бепойль, мамаш, бефхина, стикуна, килим. Чем конкретно они к этому приведут? Выполнением своим заповедей на практике. таким образом, который исправляет сосуды мироздания, то есть, ну, проще говоря, исправляет мир, шиойсим эзадворим атахтойним келим лейлейкус, то есть за счет того, что они будут нижние вещи, относящиеся к материальности мира, будут делать сосудами для божественности, аль еды и суру мирова асетеев бы поэль мамаш, за счет отвращения от зла и творения добра, это цитата из Дилем, отвратись от зла, твори добро, преследуй мир и так далее, встречались с ней неоднократно, за счет того, что они будут отвращаться от зла, творить добро, бы поэль мамаш, опять же, не теоретически, а на практике, бы из кафе, бы из габхо, занимаясь выполнением заповедей, вот двумя методами, которые мы тоже с вами постоянно напоминаем. Искафья – подавление злого начала, когда человек не меняет злое начало, а именно подавляет его и заставляет себя там что-то делать. И переворачивание, образом переворачивания, превращения, когда человек тьму в себе превращает в свет. Шезеу аникра берурей нойга худу. Вот этот процесс называется переборкой клипас нойга, переборкой той клипы, которая содержит в себе и которая является источником основного, ну как бы тела этого мира, основной массы того, что в этом мире наличествует, клипас нойга, светящиеся клипы, которые содержат в себе искры святости в той форме, в которой они могут быть извлечены. В этом мире присутствует три категории. Святость, то есть те вещи, которые содержат в себе добро, божественное содержат в себе в раскрытой форме. И полярное этому, три нечистых клипы. То есть то, что мы называем с вами беспросветным злом, хотя на самом деле мы понимаем с вами, что если бы зло было, то есть каким бы беспросветным зло ни было, оно в себе какие-то искры святости содержит, просто иначе оно бы не существовало. Кто-то должен поддерживать его существование, кто-то его сотворил, и угадайте, кто, не будем говорить, что это был слоненок. Значит, это тоже начало, в котором божественность какая-то заложена, но эта божественность заложена во зле, в такой форме, в которой извлечь человек ее, его, в смысле зло, штатными, извлечь его, в смысле добро, штатными способами не способен. И, наконец, клипас нойга. Это основа, это основной объект нашей деятельности, нашей работы, то есть та материальность, с которой мы, да, способны позитивно работать на основе выполнения Торы и заповедей и добиваться результата, то есть извлекая из него искры святости, соединяя, присоединяя их к источнику. Хуль. Шебазе найсим адворим атахтоним келим лейлейкус, благодаря чему нижние вещи становятся сосудами для божественности. Ну, наверное, нет смысла большого проговаривать эту тему, она, как мне кажется, совершенно на слуху. То есть это и есть работа берурим. Мы берем предмет, реализуем его в служении, тем самым мы раскрываем не случайность этого предмета в мире, его причастность к божественности, его истинную роль, его истинную задачу. Получаем возможность и предоставляем возможность, и самому предмету раскрываем глаза как бы на то, что он сотворен Всевышним и представляет собой тоже некоторую форму раскрытия божественности. Вот это наша основная работа на протяжении всего времени изгнания. Заниматься окружающим миром в этом ключе. То, что мы можем, преобразовывать. То, что не можем, от этого отстраняться. Присоединяться, соединяться со святостью, устремляться к тем вещам, к тем областям существования мира, которые представляют собой святость, при этом не отрываясь от мира, а занимаясь им, то есть той его частью, которую мы способны преобразовать, и отстраняясь от тех вещей, которые мы преобразовать не способны, три нечистых клипы, то есть чистое зло, вот, беспросветное зло, тем самым его на самом деле тоже реализуя, то есть самим фактом отказа от него. Вот это наши задачи. Так, причем тут это здесь, а это вот работа праведников. Под праведниками, не знаю, я, по-моему, я не проакцентировал, внимание на этом. Ну, наверное, вы сами обратили внимание, что здесь Рэба пояснил, что под праведниками здесь подразумеваются не праведники, праведники, а вообще все евреи. То есть не обязательно праведники. То есть это праведники в том смысле, в котором Мишна говорит с Амех Кулам Цадиким, народ твой все праведники. В каком смысле все праведники? Мы видим, что евреи не все праведники, более того, ну, скажем, там 10-й глава Тани, изначально предопределено, что праведников будет очень мало. Поэтому Всевышний распределяет их по поколениям, там, самых, понемножечку, чтобы на каждое поколение хватило. Есть евреи, ужасные злодеи, и, собственно, недавний утренний Хасидус. А кто еще может быть злодеем, кроме еврея? В конечном итоге, каким бы ужасным ни представлялся не еврей, там, какие бы деяния он ни творил, в определенном смысле он запрограммирован, он предопределен в тех вещах, в которых он делает, вот, которые не имеют отношения к его заповедям, однозначно. В тех вещах, в которых он в тех вещах, в которых он выполняет свои заповеди, ему дана какая-то свобода выбора, некоторая свобода выбора. В тех вещах, которые выходят за рамки его семи заповедей, он предопределен, он не является хозяином своего выбора. Поэтому, по существу, наиболее значимые злодеи – это тоже вот члены еврейского народа, как ни парадоксально получается. Да? Так вот. Очень надеюсь, что не буду понят превратно относительно вот этого пассажа. Нет, не означает, что евреи самые плохие. Что евреи вообще, евреи плохие люди, я их не люблю. А имеется в виду, что поскольку еврею предоставлена, ну, вот такая свобода выбора предоставлена только еврею, ему можно очень многое. Поэтому и у него, у единственного в руках возможность очень многое нарушить. И любое нарушение, которое он производит, это чрезвычайно значимая вещь. Такого масштаба нарушения не может достичь ни одно другое творение в мироздании. Не только камень, но и человек. Так вот... Но если он реализует свою задачу правильно, то тогда он превращает нижние миры в жилище для него благословенного. Базе давка нишла макавона ацмес, шиолаб махшова тхила бифхина сасмус инсей в хулю. То есть, благодаря именно этим действиям реализуется сущностное намерение, которое взошло в самом-самом начале, еще до, надо понимать, что здесь под началом подразумевается период, который совершенно до невключительно. То есть это еще совсем не творение, это то, что является отправной точкой творения, то, что является запуском творения. Вначале нажимается кнопка, а потом происходит все остальное. До нажатия кнопки стартовой ничего не происходит. Так вот... Велимайла, Гайну и Рида за Малхус. То есть, ну вот это вот такая вот масштабная мысль. Ну, понятно на самом деле, для чего нам это здесь надо. Для того, чтобы понять, что вот эта направленность на низ, на преобразование низа, является самым в конечном итоге главным. Велимайла гайну ерида самалхус шиереда сумислабшит в рии цера асия бигдей ливар берурый нойга. То есть в самом начале мироздания вот эта кнопка, она не была нажата, пока не было, ну, в определенном смысле прогарантировано, пока Всевышний не увидел своим вот этим вот преодолевающим время знанием, своим видением, которое пробивает все поколения насквозь, души праведников, как души праведников, то есть всех евреев, оденутся в материальные тела и начнут свою работу в этом направлении и начнут преобразовывать мир. Таким образом реализуется идея жилища в нижних. И жилище в нижних в смысле, что они преобразуют не мир Ацилус, а они преобразуют сам материальный мир Россия, то есть материальную часть мира Россия, ниже которой уже нет, И вот это превратится, мир превратится в жилище Всевышнему в нижних. Это стало тем, что побудило к нажатию отправной кнопки. Если говорить ниже, то есть что получается самое важное, опять концы проткнутого начала, обратили внимание, что получается самым важным, вот это самое спускание, то есть говоря другими, немножко в других терминах, это спускание, то есть что там души праведников, они спускаются в мироздание и одеваются в материальные тела, начинают работать, реализуют какие-то задачи, связанные с практикой выполнения Торы и заповедей, и в результате там, значит, вот преобразуется мир. То есть спускание Малхус, который спускается и одевается в Бриес Россия для того, чтобы совершать переборку клипос Нойги. Берур и Нойги до Бриес Россия. Леапио Хашуха Ленейро. Для того, чтобы в результате превратить тьму в свет. Умриру Лемиско и горечь в сладость. Хулу. Это цитата из Зор. То есть к чему в результате должно привести вот эта работа подавления и переворачивание, она, разумеется, имеет отношение не только к внутреннему миру человека, но и к внешнему миру. То есть в конечном итоге тьма должна превратиться в свет во всех возможных смыслах, горечь во всех возможных смыслах, в сладость во всех возможных смыслах и так далее. «Век мойши косу ватоком бей длайло ватитн терев левий сох». И как об этом говорится в завершающем капитле «Мишлей», который мы с вами читаем перед вечерней трапезой ежесубботне. «Ватоком беоид лайло, и встанет еще покуда ночь, ветитен теров левейсох, и принесет добычу дому своему». Речь там идет об идеальной женщине, идеальной супруге Эшес Хайл, которая вот, значит, обеспечивает дом, обеспечивает мужа, дает ему возможность там, заседать во вратах города, быть великим мудрецом, вот, на который все держится. Известно, что это образ этой женщины – это образ еврейского народа. В его взаимоотношениях с ее мужем, то есть со Всевышним. «Беги матрия рапах има койда». Что здесь, какой намек здесь в этом стихе? Ну, то есть, ясно, что это за жена, которая поднимается еще до наступления света. Что такое до наступления света? Еще во времена изгнания. И отправляется на свою работу для того, чтобы принести домой, ну, какой-то прокорм. Вот это он называется там в Мишле, называется «теров». Теров от слова трейфо, от слова литров, терзать добычу, как там волк или хищный зверь, кидаясь на добычу, он ее терзает. В данном случае вот вырвать у мира какую-то добычу. Что интересует, какой намек здесь в виде требе, теров левейсу, один теров левейсу, теров пегематрия, рапах и макойла. Теров это 289, то есть это число искр вместе с койлелем. Ну, есть такая методика в подсчете гематрий, в подсчете числовых значений слов, когда само слово считается за единицу. Скажем, если мы подсчитываем гематрию, понятно, что гематрию можно посчитать не только отдельного слова, а какой-то группы слов, может быть, даже целиком какого-то текста. Если мы считаем гематрию там, словосочетание, которое состоит из трех слов, предположим, то его гематрией можно считать, с одной стороны, гематрию, сумму числовых значений всех входящих в это словосочетание букв, а можно считать его гематрией вот эту сумму числовых значений букв и плюс 3, потому что каждое слово будет считаться как единица. Вот в данном случае рапах с колелем, рапах 288, это число божественных искр, которые в результате разбития сосудов, они вот, оказались рассеянными в мироздании, которые должны еврейские души, с которыми советовался Всевышний, еврейские души собрать в мире и таким образом мир преобразовать, и вот превратить его в жилище для Всевышнего. Рапах вместе с койлелем – это теров. То есть собирание, вот то, что она встает еще до наступления, еще до рассвета, и отправляется для того, чтобы принести домой теров, это и есть работа евреев по собиранию божественных искр. «Вегайну давка алидеи славшус шемислабешес бе айн соридинойга». И вот эта работа происходит именно за счет ислабшу, за счет одевания в мироздание, имеется в виду. Вот в реалии мира Осия, скажем, эта жена, она выходит и вплотную сталкивается с миром напрямую. Не на расстоянии, вот извлекает из какие-то, приманивает искры, подобно костру святости короля Шлойма, а занимается именно, она именно одевается в 70 вельмож клипас нойга, который соответствует, разумеется, 70 народам, умеварересейсом ласойсом бифхинас келем лейликус, и перебирает их, вот это и есть наш метод берурим номер один, перебирает их для того, чтобы сделать их сосудами для божественности. У вазе давка нишлам акавона айльёйна. Именно этим достигается реализация высшего намерения –